«Ты дома?» — наконец проронила миссис Умляут, констатируя очевидное. Он глотнул воды и взглянул на стол.
«Курица?»
Не вставая, миссис Умляут выдвинула стул для него. Мистер Умляут сел. Я внимательно всмотрелся в него. Высокий рост, редеющие светлые волосы, маленькие очки и массивный подбородок. У Гуннера наметился такой же. Выглядел он каким-то изнуренным, хотя не похоже, чтобы мистер Умляут страдал от нехватки сна. А лицо его было непроницаемо, словно у игрока в покер. Так же, как и у Гуннера. Для меня это самое неприятное. Ведь в нашей семье никто не скрывает своих эмоций. О твоих чувствах родственники догадываются прежде тебя самого, потому что все написано у тебя на лице. А вот лицо мистера Умляута было надежно спрятано за маской невозмутимости.
«Не припомню. Кажется, мы не знакомы», — спросил он у меня.
Под холодным взглядом его серых глаз я почувствовал себя так, словно принимая участие в телевикторине, и не знаю ответа. «Энси, это мой папа», — сказал Гуннер. «Приятно познакомиться», — произнес я, после чего за столом снова воцарилась тишина. Все сосредоточенно жевали. Я не выношу молчания и обычно беру на себя обязанность положить ему конец. Мой брат сравнивает меня с кислородной маской в самолете, теряющем воздух. Народ замолкает, и тогда с потолка сваливается Энси и нагнетает атмосферу, пока все снова не возвращается в нормальное состояние. Но что, если нормальное состояние не восстановится никогда? И ты это отлично понимаешь. Я открыл рот, и из него неудержимо, как у деревенского дурачка, полился поток слов. «О, работали сегодня?» «Да, понимаю, мой папа тоже вкалывает по субботам. У нас ресторан, и ему приходится трудиться, когда люди едят. А едят они все время. Ну, это, конечно, не то, что у адвоката. Ведь вы же адвокат», — Гуннер сказал. «Ух ты, наверное, трудно стать юристом. Это ж сколько лет надо учиться, все равно, что на врача, правда? Разве что не надо практиковаться на трупах». В голове у меня слегка зашумело. Я вдруг осознал, что выпалил все это на одном дыхании. Должно быть, мне сначала нужно надевать кислородную маску на себя самого, а уж потом помогать другим, как и положено по инструкции. Гуннер молчал и лишь смотрел на меня тем самым взглядом, каким люди взирают на стоящую у обочины разбитую машину. Первой заговорила Кирстен.
«Он был не на работе», — сказала она еле слышно. «Добавки?» — спросила меня миссис Умляут. «А, да, конечно, спасибо».
Как я ни старался занять свой рот едой, меня несло.
«У моего папы сперли заветный рецепт. Он сказал, что это ресторан в соседнем квартале и собирается подать на них в суд. Так вот, вы, может, станете его адвокатом или хоть подскажете ему, есть ли смысл заводить дело? Потому что я слышал, это стоит бешеных денег, и к тому же в суде таких дел 14 тысяч, и никто никогда не получает ни пени. Ну, может, я ошибаюсь, вам же лучше знать, а?»
Мистер Умляут не развеселился и не рассердился. Я бы почувствовал себя гораздо лучше, если бы он сделал либо то, либо другое.
«Я специализируюсь не в этой области», — бесстрастно сказал он, не переставая жевать. Гуннер продолжал таращиться на меня, как на труп автомобиля. Хотя, как я заподозрил, к этому времени на дороге случилась уже цепная авария с огромным множеством пострадавших экипажей.
«Налить тебе чего-нибудь, Энси?» — спросила миссис Умляут.
«А, да, конечно, спасибо». Она налила мне стакан молока, и я тут же присосался к нему, но не потому, что хотел пить. Просто поскольку чревовещатель из меня липовый, и разговаривать чужими устами я не умею, то мой рот будет занят хотя бы секунд 20. А там, глядишь, приступ говорильни пройдет, как проходит икота. Сработало. Пока я глотал молоко, охота болтать пропала.
Конец обеда прошел в неестественной тишине. Все избегали встречаться друг с другом глазами и в первую очередь с мистером Умляутом. Лишь позвякивали приборы, да тикали часы на стене. Потом Гуннар похлопал меня по плечу.
«Пошли», — сказал он.
«Пыльный котел ждет».
В жизни я еще так не радовался возможности убраться из-за стола. И, кстати, впервые в доме Умляутов у меня появилось ощущение, что тут действительно кто-то умирает.
Уже стемнело, и задний двор освещала только лампочка на веранде. Мы опрыскивали и опрыскивали, пока обе канистры с гербицидом не опустели. Гуннар ничего не говорил, как будто прихватил с собой из столовой свое молчание. У меня просто крышу сносило, ведь это было как с его папой. Непонятно, о чем он думает, что чувствует. И хотя я поклялся самому себе, что не буду допытываться, но не смог сдержаться и задал больной вопрос.
«Сдается мне, с вашим отцом что-то не так?»